Наконец-то собралась группа людей, чтобы стать единым целым в одном месте под предводительством одного лидера. И с геройским духом, свыше человеческих сил, твердо стоят против всех, кто на них восстает. Несомненно, эти люди храбрые и сильные духом, и решение их твердо, как сталь. Они не сдвинутся ни на шаг. Это первоклассные воины, которые идут в войне против злого начала до последней капли крови. И задача у них одна – победить в этой войне во славу Творца. Ну вот прочитал и задрожал от радости, что нам как бы удостоено это право быть сегодня вместе и привести Творца в этот мир, в наши круги, через нас провести Его миру. Мы, в принципе, должны быть так радостны. Никакого места усталости нет здесь. Никто не думал, что едет сюда для того, чтобы просто водить хороводы, как в детском саду, сидеть просто в лекционно, слушать рава. Все ехали сюда работать, и действительно конгресс получился настоящий, рабочий. Мы переходим из состояния в состояние. И у нас ощущение радости, что мы переходим от состояния в состояние. Это не угнетенное состояние, наоборот, подъем. За это вам огромное спасибо. Мы долго ждали вас всех. Я говорю, может быть, от себя и от ребят, которые долго занимаются. Мы благодарны вам, что вы пришли. Мы уверены в вас абсолютно. Поэтому мы начинаем этот наш Ешиват Хаверим вот с этой уверенности. И... Ну, я передам слово Марату.
Хаверим, мы не сойдем с этого места, Хаверим, потому что наша уверенность держится на уверенности, которая поселилась в сердцах братьев в этих кругах. Мы как пули в барабанах наших пистолетов, которые все нацелены в одну сторону. И наши сердца дрожат просто все уже, дрожат, но никогда не отступят. Никогда не отступят, пока не раздастся этот выстрел по направлению к сердцам товарищей, которые разобьет эту корку. Разобьет эту корку, которая разделяет нас. Давайте сделаем сейчас еще и еще. Усилия для того, чтобы соединиться вместе, для того, чтобы стать одним, чтобы Творец услышал нас и ответил на нашу просьбу.
Ну, давайте сейчас еще одну пулю пошлем в сердце, такую хорошую, здоровую пулю. Давайте еще раз повернемся к товарищу, который сидит справа от меня. Посмотрим ему в глаза. Ну, разделитесь по парам. Разделитесь по парам, ребятки. Смотрим в глаза товарищу и проводим ему мысль. Нет ничего круче мысли. И проводим ему мысль. Я в тебе уверен, как ни в ком другом. Мы идем до конца. Еще одно, пожалуйста, не сдвигайтесь с места. Передайте ему всю свою любовь, на которую вы способны. Не стесняясь, признайтесь ему в любви, потому что склейка наша – это любовь. Вот нам тут руководители Ешиват Хаверим, вот ребята постоянно говорят, делайте, что хотите. То есть нам вот, мы сейчас ведем это Ешиват Хаверим, говорят нам, делайте, что хотите. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы действительно это все передалось. Максимально, чтобы мы сейчас почувствовали, что не хватает нам только одного. Только одного. Вот этот свет привести сюда, Творца привести сюда. Вот этого нам не хватает. И поэтому, если можно, мы еще добавим сейчас. Скажите словами это друг другу, но так, чтобы почувствовали, что вот как вы любите товарищей, как вы хотите этого, чтобы сюда, сейчас проявился в нас Творец. Здесь, сейчас. Пожалуйста, если можно, скажите это словами. Это можно по кругу говорить.
Сень, точно задание скажи.
Точно, просят сказать точно заданию. По кругу, сейчас. Провести эту мысль, сказать это. Говорить о любви. Говорить, что это свойство Творца. И говорить, что без Него мы не сможем. Мы хотим, чтобы вот сейчас Он здесь проявился. И страстно этого хотеть. В круге. Говорите в центр круга.
То, чему мы стремимся, и так то, чего мы так хотим достичь, чем стать, чему принадлежать, это любовь. Это то, что, чем в совершенстве владеет Творец, то, чем Он является, то, что является нашим эталоном, примером, местом, куда мы стремимся, все то, чем мы хотим стать, и полностью в этом раствориться, и не представлять из себя ничего более. И все, что отличает от этого, является лишним, наносным, ненавистным или временным, чтобы превратить его в любовь. Нет ничего, кроме этого. И только это было, есть и будет.
Было, есть и будет, и пускай сейчас временно есть пелена, которая отрывает меня от вас. Но я буду как свойство отдачи любить вас, как самое великое, что только есть, как царей, как Творца. Кроме вас ничего для меня не будет существовать. Я буду ваш верный слуга за спиной, спереди, везде. Беспокоиться, как о самых близких.
Ну, что-то особенное есть в вот в раскрытии Творца, куда мы сейчас направлены. Вот, мне кажется, всю жизнь мы привыкли жить вынужденно. или желание тебя вынуждает, или там кто-то тебя вынуждает. И только так мы умеем действовать. А вот ступень Творец, не знаю, мне кажется, первая, вот эта духовная ступень, когда это первый раз, когда мы, вот это я, мы, делаем самостоятельное действие, абсолютно самостоятельное. Это настолько просто непривычно и непонятно. Видимо, у нас и навыка такого нет, и действия такого у нас никогда в жизни не было. Что мы даже представить не можем, что так может быть. Вот в этом, удивительное что-то. Что-то удивительное, абсолютно новое, какое-то невероятное. Что мы должны опять, ну, слова даже все такие. Должны, можем, захотеть сделать вместе.
Ну, я понял, надо говорить о любви к товарищам. Вы знаете, я такое мощное ощущение, интересное. Я вот впервые в кругах почувствовал, что Творец вас любит. Вас, всю десятку, каждого. Творец вас любит. Я очень хочу вас любить так же, как он. Очень.
Заранее прошу прощения, что немножко потянул одеяло на себя, но хочу рассказать кое-что. В детстве меня выгоняли из детского садика. Вроде как за плохое поведение. Потом со школы. Потом из училища, потом из армии, потом меня выгнала жена. Блин, вы единственные, кто меня не выгнал. Вот. Может, это и есть любовь.
Парни, здесь сейчас происходит что-то настолько неординарное. Это просто жарит изнутри. Огромное желание любить вас. Наконец-то приблизиться друг к другу настолько, что больше никогда не разлучаться. Это чувство, оно просто колоссальное. Это что-то грандиозное.
Да, это удивительно, и без подсказки товарищи с этим не справится, и ты правда не можешь видеть, что Творец любит тебя. Потом как-то это переворачивается, как пишет Бааль Сулям. Но сейчас ты видишь, что товарищ любимый Творцом, и тебе хочется брать с него пример здесь, и подражать ему, и ты учишься у него. Это здорово, это хороший пример, пример любви с его стороны. Ты повторяешь, как маленький ребенок, и товарищи в этом классные, прекрасные тренажеры для того, чтобы научиться отдаче.
Вообще, весь этот конгресс, он перевернул такое само отношение к духовной работе. Настолько поставил перед нами товарища, что как-то раньше товарищ был исключительно как средство, а теперь он превращается в место, в котором находится свойство отдачи, Творец. И уже как-то более сконцентрировался на этот поиск, на любовь к вам, как жить в вас, как чувствовать вас.
Ну, вот вопрос появился точный. 16 цен круга любви, который является свойством Творца. Да, признание в любви, когда дают такое задание сделать товарищам, ассоциации, конечно, в общем, в первую очередь приходят не те совсем, понятно. Вот признаться в любви хочется. Хочется, понятно, что вы это желание, я говорю о стремлениях к Творцу, к свойству отдачи, к поднятию на эго, что вот же они, ты смотришь, ты же видишь их, они потрогать можно. А ощутить потрогать можно, а ощутить не получается, как свое желание. Вот. Хочется чувствовать ваши желания, чувствовать их, даже не просто чувствовать, можно это уже использовать, а чувствовать для того, чтобы они мое заместили, мои заместили желания, так внутрь все, раз, и чтобы они оказались более внутренними, чем то, что я сейчас считаю своим «я». Вот этого хочется. Что дальше, я там не знаю, но вот этого хочется. А дальше разберемся.
И воистину только сейчас начинаешь замечать, что на самом деле любовь к товарищам покрывает все недостатки, все прегрешения. Она заполняет все пустоты, которые существуют между нами.
Рав, это я тут говорю. Если можно, я хотел бы вот один вопрос. Мне ребята тут, ребята сказали, ты ведешь, и мы сидим и думаем о тебе и поддерживаем тебя. И так вот, как вот сейчас от живота, как идет и от сердца, так и веди. Вот у меня сейчас вот такое возникло. Хочу вас очень спросить и попросить. Я помню, когда-то очень давно там, мы разбились. Там в автокатастрофе, там вас достаточно тяжело ранило. Я помню, именно тогда начались у нас утренние уроки. Ребята поручились и начали утренние уроки. До этого у нас они были хаотичные. И вдруг после этого мы лежали в больницах все. Они ходили от больницы к нам, дежурили круглосуточно, ну вы помните. И поручились и сказали, если мы... Сейчас все начинаем этот утренний урок, все вместе решаем, все будет хорошо. Вот, наверное, благодаря им, как бы, в большей степени даже вас вытащили из всего этого состояния, ну и нас, конечно. И вот дальше, через месяц, у нас были в это время радио, эти, помните, да, беседы, и через, мы ехали в это время на радио беседу, и мы разбились там по дороге. И вот дальше мы продолжили эти радиобеседы у вас дома. Вот я помню, когда меня привозили на кресле-качалке, а вы с трудом выходили из комнаты, Вы, по-моему, похудели 30 кг тогда. Я помню, пиджак просто висел на вас так. Вы садились к микрофону, у вас лицо было бледное, и вообще чувствовалось, что там большая боль. И такое было состояние. Но я про себя думал, ну, может, пожалеть, как-то как, не надо этих всех этих бесед. Чего беседы эти? Но вот вы садились с закрытыми глазами, потом начинались позывные эти нашего марша, вот это вот лай-лай-лай-лай, вот этого марша. И дальше я смотрел, я видел вас профиль. Поскольку я киношник, я запомнил это очень хорошо, это стоит у меня перед глазами все время. Дальше я помню, как вы вдруг так приближались к микрофону, там уже не было расстояния между губами или микрофоном. И дальше весь этот час проходил на таком подъеме, которого я не помню никогда. То есть, помню, дальше тоже были такие состояния. Дайте нам, пожалуйста, вот это вот состояние, вот это ваше состояние полной уверенности, этой силы. Свяжите этот наш союз, проведите к нам, наконец-то, Творца. Дайте нам вот это вот то, что в вас есть. И я знаю, что это в вас есть, я с вами давно, это в вас есть еще как. Пожалуйста, свяжите нас вот этой вот связью. Мы вас все очень просим.
Неужели вам кажется, что я скрываю, не разрешаю, жадничаю, я не знаю, как сказать, даже если я мог бы дать, то я бы дал. Это все равно, как дать маленькому ребенку выпить стакан водки. Ну, вы понимаете, что ваши килим от этого только пострадают. Нельзя этого делать. Это ты явно чувствуешь вред. И кроме того, после такого, и были такие случаи в истории, это как разбиение, вторичное разбиение сосуда. В таком случае возникают уже такие вторичные всевозможные возмущения, гармоники, которые очень тяжело исправить. Человек начинает бояться своей тени. Вот сейчас вы ничего не боитесь. Так вот, получится, да, не получится, нет. Ну, да. А то будете бояться. Будете бояться приближаться. И нельзя этого делать. Это дать. Я вам сейчас дам. Вот давайте попробуем так. Только возьмитесь серьезно. Самое первое простое правило. Есть всего лишь одна сила. Она позиционирует себя или положительной, или отрицательной. Между нами, всеми, между мной и товарищем, есть или фараон, или творец. Давайте никуда не убегать от этого простого анализа. С кем бы я ни находился вместе, в каком бы ни находился контакте, на каком уровне или в каком стиле, неважно, я должен определить четко, кто между нами, фараон или творец. Одно из двух. Это первое условие. Посмотрите друг на друга и признайтесь сами себе, кто там между вами находится. Не на меня смотрите, друг на друга. Значит, вот это первое правило. всегда проверять, кто, и настраивать себя максимум, насколько ты можешь, на то, чтобы между тобой и всеми остальными был Творец. Запомнили? Далее. Сказано, что Творец находится среди нищих. Нищих имеется в виду, которые действительно чувствуют, что у них нет ничего. Что все даже, что у них есть, у них может быть не знаю что. Это все ничего. Это не то, что ему надо, не то, что он ценит, не то, что вообще желал бы. То есть прийти к состоянию, когда ты точно знаешь, чего ты желаешь, и что у тебя этого нет. Настоящее, истинное, хорошо выделенное желание, оно является необходимым для раскрытия Творца. Подумайте, есть ли у вас еще в жизни за что держаться? У нищего нет ничего. Вот там какая-то котомка на нем висит, если есть. Или что-то там завалялось в его дырявом кармане, и больше ничего. То есть он полностью зависит от Творца. Вот что-то найдет в следующее мгновение, будет... Что-то поест, не найдет, будет голодать. То есть полностью находится во власти высшей силы. Чувствуем ли мы себя таким образом? Далее. Сказано, что Творец и Тора едины. Тора – это общий свет, который исправляет разбитые келим, желания. То есть, если человек не боится разбитых своих желаний, не боится их выявить, увидеть сам, не скрывает их от себя. И настоятельно требует их исправления, понимает, что он уже понимает из своего опыта, что сам он не в состоянии ничего исправить. Понимает, что эти разбитые желания создал в нем Творец. То есть не горюет о том, что они в нем есть. А наоборот, радуется их проявлению. Значит, есть что исправлять. Значит, есть к кому обращаться. То в этих именно в исправлениях разбитых желаний он находит Творца. Это называется, что находит его через Тору, через свет, возвращающий к источнику. Значит, необходимо настроить себя правильно на то, чтобы раскрывались как можно больше, ярче, чаще наши эгоистические всевозможные мысли и желания, чтобы мы радовались возможности их исправить, незамедлительно просили бы об этом и находили бы в их исправлениях Творца. А Творцом называется сам свет, который проявляется в этих исправленных желаниях. Тора – это свет, который исправляет желания. А свет, который проявляется уже в исправленных желаниях, это Творец. Просто по-разному называются эти проявления свойства отдачи и любви. Так и сказано, что нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. Потому что цельное сердце – это эгоизм, цельный эгоизм. А когда сердце разбивается человека, тогда уже появляется возможность склеить его по-другому. И это тоже происходит за счет света исправления, называемого Тора, и света наполнения, называемого Творец. Исходя из этого предисловия, у меня вопрос. Где же мы сейчас, как вы сидите, в наших десятках раскрываем Творца? Прошу, дайте мне ответ. Раскройте его сейчас. Как мне его отыскать? Каждый должен задаться этим вопросом, и все вместе, наперебой, неважно как, это все обговорить и найти. Кто найдет, поднимите руку.
Ну, начну. Раскрывается он в желаниях.
Между нами, в желании, в устремлении к Нему.
Ну, между нами в кли, который, в общем-то, и предварительно он и выстраивается.
Ну, вот эти три правила, я их даже записал, что между товарищами либо фараон, либо творец. И никогда не надо убегать от анализа. Второе. Творец находится среди нищих. То, что мы говорили, 10-11 казни. То есть тьма египетская и уже и побиение первенцев, да. То есть и третье, Творец и Тора едины. И вот есть Тора, свет исправляющий, а Творец — это свет, который помещается в эти исправленные келим. Мне как бы пока вот проще понимать там со второго, что сначала все-таки мы должны, ну, отчаяться, что ли, в том, что нет здесь, не будет здесь наслаждения. Нет и не будет наслаждения, то есть я нищий. А потом все-таки обратить внимание, ну, или сфокусироваться на отношениях между товарищами. Вот анализировать, фараон или творец между нами, ну, наверное, фараон все-таки. И уже третье – это привлекать свет исправляющий, то есть Тору, всю методику, Рабаша, Бальсуляма, то, чем мы занимаемся, направить на исправление отношений между товарищами, то есть фараона на Творца. Вот у меня это такое вот получается, как я понимаю, последовательность действий или ощущений.
Ну, интересно, что если мы не будем проводить этот анализ, то не будет места вообще для Творца. То есть определить, что в моих отношениях с товарищами между нами фараон, это постоянно помнить об этом, это большой шаг вперед, потому что будет постоянно какое-то требование внутреннее, будет запрос, будет желание работать в этом, с этим что-то делать, потому что обычно состояние отключенное. И почему-то вот мысль появилась, что именно фараон превратится в Творца.
Не в наших десятках раскрываем Творца, как отыскать. Не знаю, от этого отсутствия результата, с этого места какого-то общего, которое, мне кажется, мы чувствуем в этих, не знаю, в каких, в эгоистических килим, где еще можно его чувствовать. С этого места откуда-то, наверное, надо плясать, откуда-то тут начинать. Не пойму я, в каком направлении. Количество усилий вложенное как бы вроде есть. Тут это как бы пустота тоже, пустота. Пусто и все, вообще просто. Ари даже эхо не услышишь, тоже есть. Куда двигаться дальше в этом направлении, не пойму. Добавить, убавить.
Что-то есть общее во всем этом. Это, ну, во-первых, десятка должна быть связана друг с другом. Это что называется «мы». То есть друг по отношению к другу, как число сочетания в математике, должно быть четкое отношение. Оно должно существовать. Или фараон, или творец. Оно может меняться, переворачиваться в зависимости от того, как десятка развивается. Какое-то общее желание должно быть направлено вверх, абсолютно пустое. То есть терять самую десятку, не то что какому-то, какой-то ее части, а самой десятке терять должно быть нечего. И впереди тьма, и пустота, и ну, все, что связано с желанием, которое хочет только высшего. И свет исправляющий, наполняющий, тогда проявится. Как, каким-то образом все эти три правила соединяются в центре круга, в центре нашей связи. Вот, и там же раскрывается Творец. Ну вот, так, пока так.
В нашей методике, которую мы изучаем, скажем так, масса методов, и все они крутятся вокруг одного. Возлюбить ближнего, как самого себя. Пока не будем долбить, пробовать, не получим ничего. А в принципе, даже если не получим ничего, это уже сам и есть, наверное, тот результат, что мы ничего не получили. Этот конгресс, он все перевернул. И, в принципе, он перевернул, а получить-то не получаем. Значит, не надо. Что-то нужно делать. Только усилия, наверное, опять же.
Из всего того, что мы говорили, что между мной и твоим товарищем, очевидно, фараон, что нет более цельного, чем разбитое сердце, что Творец находится среди нищих, что Тора – это свет, который исправляет, а Творец, который наполняет. И вообще Творец – это тот свет, который был когда-то в цельном клее, а когда разбился-то клей, то Творец скрылся. То есть этот свет исчез и проявляется постепенно по мере исправления кли на его 125 ступенях. Из всего этого ясно, что мы должны обнаружить себя в самой ничтожной позиции. Каким образом мы обнаружим эту свою ничтожную позицию, если мы... защищены от неприятных ощущений своим эгоизмом. Он нам не позволяет приближаться и входить по собственному желанию в неприятные обстоятельства. Никогда человек сознательно не может себе нанести вред, ввести себя в плохое состояние. если только он от этого что-то не выигрывает. То есть выигрыш, он выше, чем страдания. Ну, так же, как мы идем, допустим, на какую-то операцию или на что-то. Так? Понятно. Значит, каким образом, если во мне существует такое куахаганати, как сказать, ну, защитная реакция, ну, то каким образом вообще я могу увидеть фараона, разбитое сердце, себя всего испачканного в собственной, ну, не знаю в чем, ладно, и нищего, ничтожного и так далее. Как я могу дойти до такого состояния, чтобы я таким себя чувствовал? Ведь всегда мы знаем по себе, все, каждый из нас, что всегда я в чем-то чувствую себя в более выигрышной позиции, чем другие. А он такой-то, а я зато такой-то. И так каждый из нас. Иначе у нас бы не было никакого стимула существовать. А дойти надо до состояния презренного нищего. Как? Как? Ну, помогите. Это вопрос. Прошу.
Хороший вопрос. Как? Если бы знать. Здесь только с вами. Каждодневные усилия, желание
может человек умирать от голода и жажды в пустыне на сундуках с бриллиантами. В другой ситуации это колоссальное богатство, а там он будет чувствовать себя нищим, потому что ценностью является вода и пища. Если мы, кажется, в группе, в правильном окружении, будем давать важность другого, духовного развития, отдачи, то тогда материальные приобретения, то и мои материальные ожидания покажутся мне пустыми, бессмысленными, местами даже постыдными, а ничтожными и не стоящими разговора или даже внимания. И тогда в этом ценностном, категорийном таком ряду я буду чувствовать себя нищим.
То есть только окружение способно дать человеку силы. И таких случаев мы знаем много на войне, героических всяких, когда человек способен просто покончить с собой из-за влияния общества, ради общества. И у нас есть такая возможность. Мы создаем такое окружение, которое, в принципе, она как подушка впрямит в себя все, весь этот страх и попытку сбежать, создаст такой загон такой для моего фараона.
Ну, как это увидеть? Не вопрос. На самом деле вопрос, как это можно увидеть. Эго, конечно, более он себя бережет. Что за выкрутас, может быть, который обманет его? То ж, наверное, насколько понимаю, оно раньше, чем я сообразить успеваю, бережет меня. Ну, самого себя, понятно, от любого укола. На гордость, там, на самолюбие еще куда-то. Ну, в общем, по факту окружение. Окружение. Но на окружение-то видеть уметь еще. Ты окружение тоже опускаешь автоматически. Потому что он тебя тоже, просто иначе оно бьет тебя в то же эго. И это и то же эго его опускает. Так, чтобы оно тебя не кололо. Другое дело, что не человек это окружение выбирает, в общем, надо признаться. Слава Богу. Творец, ну, творец, сила, не знаю. Вокруг тебя явно так товарищей подобрал. Не знаю, какая-то удача должна быть или молитва какая-то, что... Не вижу я, как изнутри его обмануть. Он же раньше соображает, чем я его осознаю.
В таком состоянии я себя могу увидеть только... Ну, во-первых, если мне есть с чем сравнить. Я могу себя увидеть в очень низком состоянии, если параллельно я буду видеть высокое состояние, большое состояние, великое состояние. Мы видим, что мы постепенно в работе в группе на нашем пути приходим к тому, что мы, раскрывается зло, мы видим себя меньше за счет того, что рядом существует группа величие цели, великого учителя, которая, величие учителя, которая поднимается. И вот на балансе, на этом, на разном, чем больше важность того, на кого ты работаешь, тем ты можешь увидеть на самом деле свое реальное состояние. Но, по всей видимости, это относится и к соединению, и к десятке, потому что, как мы уже определили, вся работа начинается с точки «мы», когда мы вот соединились. Вот с этого начинается вся история, весь путь.
Очень сложный и центровой вопрос. Да, слышал от товарища, что как его обмануть, если он сам себя инстинктивно сохраняет, фараон. То есть это сумма десятки, самой суммы десятки, у нее силы, у суммы десятки, у нее силы, чтобы упреждать самосохранение фараона на долю секунды. Нужна всего лишь доля секунды. Есть только миг, как говорится. Вот этот миг.
Да, только...
Есть проблема. С одной стороны, мы изучаем с вами, что нет никаких протекций в духовном. Ну, слава Богу. Каждому по заслугам. Но, все выдается только в соответствии с количеством и качеством усилий, приложенных усилий. С одной стороны. С другой стороны, мы говорим, что все зависит от света, от Творца. Все исправление под воздействием света. Как нам соединить оба этих условия? С одной стороны, все зависит от моих усилий, с другой стороны, все зависит от света, исправления. Вперед.
Ну, наша задача вложить свою половину в эту работу. Ну, и как раз-таки вот прийти к этому состоянию, поняв себя, поняв, что я ничтожен, у меня ничего нет, кроме того, что я вижу, что мои товарищи великие, а я ничего не могу. А вторую половину уже вкладывает Творец.
Может быть, он и первую половину вкладывает, тем, что у всех одинаковые стартовые условия. И всем и солнце одинаково светит, всем Творец одинаково любит. Но потом начинает раскручиваться вот эта жизнь, вот это решимо. И моя задача реагировать правильно и менять себя, и тогда я буду получать свет в зависимости. То есть свет приходит на мои изменения, на мои усилия. Нет усилий, нет света. Есть усилия, есть свет. Все очень честно, справедливо и поровну.
Ну, это тот же самый момент, когда я должен видеть вас великими для того, чтобы получить силы двигаться. Но, с другой стороны, должен действовать как-то по отношению к вам в отдаче. Я должен стараться во всем помочь. То есть как к равным, ну или младшим. И эти две вещи тоже, они в точности, это когда это противоречие. Оно обязано быть. И Если вы будете исключительно великими, то я, наверное, просто бы сгорел бы от стыда. Наверное, есть вот возможность вот это как-то действовать, оправдывая это получение света. Не знаю.
Какой-то другой тут подход к решению, к ответу на эти вопросы должен быть. Я по себе чувствую взаимоисключающие вещи, там, яйцо или курица, там, что там вначале был вечный вопрос. Собака за хвостом. Ну, да, формальный ответ какой-то есть, но что-то как-то он из логики опять той же берется. Значит, говорить его не хочется. Давай дальше.
Ну да, противоречия, конечно, есть, пока у нас с Творцом свойства разные. Противоречия. Но с другой стороны, почему-то вспомнил сейчас конь-всадник. Это конь начинает предугадывать желания всадника. И они становятся партнерами. В любом случае, всадник направит коня насильно. Вот. Или без, ну, без взаимодействия. Или это будет партнерство. Точно так же и усилие со светом, может быть, коллерирует, когда ты прилагаешь усилия, чтобы угадать, что хочет от тебя выше, чтобы проникнуться, чтобы взять его голову, чтобы почувствовать и предугадать, предвосхитить, сделать то же самое самостоятельно. Мне кажется, от этого самое большое наслаждение Творца, как у родителей, когда ты хочешь дать ребенку какое-то задание, он приходит и говорит: «Папа, а я это уже сделал сам». Это гигантское наслаждение. Наверное, вот от нас хотят того же, и здесь, наверное, заключено вот это решение, вот, вот взаимодействие света и усилий.
Может быть, этот вопрос можно решить только объединенными усилиями, только совместной молитвой, только совместным требованием. И, может быть, требование не должно быть «дай», а, может быть, требование должно быть «вот мы сделали».
Сказано в «Песне песней»: «На ложе своем ночью искала я своего возлюбленного. Нашла? Как бы нам это сделать? Что это за условия? Прошу».
Вообще.
Естественно, что все это говорится о усилиях группы, а не одного человека. Один в поле не воин. В духовном поле только минимум десяток. Счет идет кратно десяткам. Мы это изучаем из структуры миров. Прошу.
Не знаю, кажется, ответ где-то вот здесь вот. Но понимаю, что без вас ничего у меня не получается.
Подсказывайте друг другу, ищите общий ответ.
Ну, такие уже как бы догадки на ложе, то есть в катнуте лежа. Ночью когда мы в падении, может быть, о десятке о нашей речь идет. И вот мы сейчас не на подъеме, мы в отмене, мы нищие, мы ночью, то есть нет света Творца, мы работаем, фараон раскрылся между нами, тьма между нами раскрылась. И мы ищем возлюбленного, то есть мы строим клей, в который должен войти Творец. И найти, наверное, это скрепить, соединить клей светом исправляющим. И тогда и найдем, и опять найдем, то есть не заработаем, опять найдем. То есть это награда, это подарок, подарок со стороны Творца.
Возлюбленный — это Творец, и почему-то мне сразу показалось, что ложа — это то самое место, которое на прошлом уроке, когда мы вроде бы сделали какой-то клей, но оно не соединяется. Да, вот вроде бы есть ощущение, что мы вместе, но оно не закрылось. И это тот момент, это ждет, да, возлюбленного. Наверное, почему-то во мне отозвалось именно, что это вот этот самый момент, когда у нас и ложа есть, и невеста, в принципе, мы готовы, а чего-то не хватает.
Ну да, продолжаю, товарищи. На ложе своем ночью искала я своего возлюбленного. Ну да, ночью вроде понятно, более-менее похоже на ночь. Искала усилия, наверное, прилагала усилия. Ну, в общем, вот в таком состоянии прилагать усилия, ну, как его еще расшифровать? Так, наверное.
Ну, что еще можно добавить? То, что здесь говорится о том, что есть возлюбленный, то есть есть любовь, но его самого нет, он в скрытии. То есть говорится, что любовь надо построить в скрытии, в поиске, в малом состоянии, ночью. Из этого состояния рождается настоящая любовь, которая потом позволит раскрыть его, найти его. То есть, мне кажется, что это основное условие.
Ночью на ложе — это вскрытие, но в полной готовности отдаться. То есть некуда деваться, чернее ночи уже быть ничего не может. И вот такие красивые поэтические строчки — это готовность, как бы все уже назад худо нет. Вот, только вот где возлюбленный?
Ну, значит, я — это группа, наверное, десятка, которая находится в состоянии тьмы, ощущает, что она находится в состоянии тьмы. Причем в лёжку, то есть самое минимальное состояние, ниже которого нет. Да? И именно в таком состоянии, когда абсолютно ничего не светит, тогда и ищут своего возлюбленного, который является совершенно противоположным по свойствам группе, находящейся в таком состоянии. То есть группа бодренькая, хотя и находится в падении, в ощущении себя в темноте и в горизонтальном состоянии. То есть не в состоянии даже сидя, тем более стоя. Есть у нас несколько состояний. состояние лежа – это самое низкое состояние, когда голова и ноги находятся на одном уровне. То есть ценность мыслей равна ценности ног. Никаких. Ничего человеческого не остается уже в этом парцофе, в этой душе. Ну, хорошо. А как мы все-таки ожидаем раскрыть Творца первый раз? А? Ну? Если вы его ожидаете, стремитесь, надеетесь, ну, как он представляется? Как вам представляется это вообще, ну, ируа, как сказать?
Событие.
Событие. Как вам представляется событие? Фанфары, ангелочки слетаются, вас поднимают прямо куда-то там, всю десятку куда-то, да? Там еще чего-то. Ну, конечно, не дай бог такое вообразить. Все-таки чувственно. Как вы считаете, что при этом получается? Как возникает, наверное, у вас... Я все-таки тоже считаю, что это должна быть группа, а не один человек. Такого не бывает. Возникает раскрытие Творца. Ну? Давайте подумаем. Может, это что-то такое, что нам лучше и не надо? А чего? Чего ты смеешься? Раскроется в тебе сейчас свойство отдачи. Начнешь все раскидывать. Так, ходя по улице. Так вот. Ну и что? Знаешь, это не просто. Я же не знаю, что это такое. Свойство отдачи, свойство любви. А что ж там лобызать старушек по дороге? Не знаю чего. Представь себе, что значит раскрытие Творца. Ну, вперед. Дополняйте друг друга.
Я думаю, что это страшное состояние. Оно будет заключаться в том, что я увижу, что все товарищи намного больше меня, что там вообще Творец. А я вообще никто, маленький-маленький такой, даже не букашечка такая. Такой вот тараканчик такой стою, вот, понимаешь, или лежу даже там, тараканчик лежит и смотрит на величайших товарищей. Это будет такое открытие. После вот того, что я себе таким большим казался, вдруг ничего себе такая картинка. Их много таких, они такие великие. А за ними еще вот это все 99% тоже такие спят еще, конечно, но такие просто охрененных размеров. И я такой вообще такой мураш.
Страшная картина, но отказаться от нее невозможно. Это что-то, это такое ощущение, когда вот, ну, я ведь не ощущаю свои клетки в организме. Их столько много, они все вместе. А ощущение «я», но общее. «Я» — это «я». И мне все время это представлялось так, что мы просто превратимся в этот какой-то один организм. Это какой-то... Это совершенно что-то... Ну, наверное, об этом даже невозможно так четко описать, что это будет, но это должно быть такое большое, охватывающее. И вот эти стенки, они раздвинутся. Да, это впитать в себя вообще все. Все, что только можно впитать. У меня почему-то вместе с Костиным страхом есть такое ощущение, что как можно жить без увидев такое, как после этого можно уйти от этого или сбежать.
Ну да, продолжает. Что-то какое-то грандиозное что-то раскрывается. И тот мир здоровый, который я считал, мне кажется, каким-то огромным, просто бесконечным, там, с этой вселенной еще вообще. Без конца, без края. Мне кажется, он маленький, на самом деле, очень. Что же это может быть такое, относительно чего? Весь этот мир, представляющий небольшим, покажется маленький. Потом, мне кажется, это раскрытие приносит видение вот этого себя как эго очень остром каком-то виде. Я не знаю, там, с чем сравнить даже. Может, я всю жизнь себя воровал у самого, что ли, Бог его знает. Или там того, кто меня очень любил, а я у него воровал там. Ну, я не знаю, что-то такое довольно мерзкое должно быть. Но должно быть напротив этого что-то выдержать. Это же невозможно выдержать тогда будет. Вот эта низость, низменность этой природы. Ну, а третье, мне кажется, еще что это будет похоже, что ты увидишь, что ты это в навозной лепешке это лежал, мне кажется, лицом вниз, и знаешь. И какой прекрасный мир, знаешь. Это контраст очень колоссальный, мне кажется, это раскрытие дает.
Ну, то, что мы ожидаем, и то, что произойдет, наверное, здесь есть огромная гигантская разница. Вот. По всей видимости, все-таки это состояние великое, положительное, наполненное. Есть ощущение единства, есть отсутствие времени, неизвестно, когда оно к тебе прошло, но ты себя обнаруживаешь в нем. Себя и всю группу, естественно. Это, наверное, ощущение единства, взаимосвязанности, вот такой какой-то с нового уровня осознания «я», когда в «я» включены все, и здесь же Творец. Ну, и с другой стороны, это динамика, это процесс, это приключение. Приключение, которое развивается, это история длинная, о которой мы читаем, нам рассказывают Талмуды, Сарсвирот, Тора и так далее. Вот это процесс, где есть настоящая жизнь, которая идет к своей конечной точке. Как это все связать и описать, я не знаю, но это великое, великое, доброе состояние, пронизанное любовью.
Это, наверное, состояние одного большого ответа. Состояние слез, состояние радости за близких. А мое состояние – это я один такой комок стыда, который просто недостоин просто даже увидеть глазком, краешком глаза эту картину. Ну, так всеобщая любовь, конечно же.
Я думаю, вот это же ответ на усилие, которое было сделано. Вот это вот ночью в полной темноте. Что такое усилие? Усилие – это когда ты знаешь, что соединиться невозможно, и все равно ты делаешь это усилие. Такой духовный спецназ. Это может только с поддержки. Только при поддержке. Только при поддержке группы вообще. Это невозможно. Невозможное усилие. И это вот, как вот Сережа сказал, на это приходит ответ. Вот ответ, который мы приходим. То есть мы так или иначе обязаны будем попытки делать склеиться вот этой любовью. Потому что вот приблизиться к этому свойству следующей ступени. Отдачи, пытаться склеиться. Невозможно. И поэтому вполне логично, что этим самым мы вызываем силу с верхней ступени, которая нас подтягивает. Что это будет такое? Что это такая за любовь, которая входит в этот сосуд, и сосуд ее принимает? Что это за растворение такое, когда мы просто уже растворяемся, нет «я». Вот это состояние и называется состоянием такой бесконечности, бесконечной любви. Но мы к ней стремились. По-своему, по-маленькому стремились, зная, что это невозможно соединиться. Вот это я просто всегда от этого ошарашен.
Ну, у меня сейчас ассоциируется вот ответ на этот вопрос. Как выглядит раскрытие, да, Творца? Правильно? Но со словом исчезновение. Вот ясно уже, что мы под «я» меньше, чем 10, ничего другого не подразумеваем. Но вот это 10, которая преображает, в общем, свою природу, оно, в общем-то, связано вот с, ми, ну, вот с другими 10, там, и главное, с миром, и внутри этого мира исчезает, выполняя вот эту вот свою задачу, там, роль, или как это назвать, вот это исчезновение, когда просто Творец, что ли, приближается к миру, и все.
Если мы, каждый поодиночке, эгоистически просил бы, он бы ничего не получил. А если мы вдесятером эгоистически просим, то получаем. Почему? Ведь просим одно, а получаем совсем другое. Мы просим наполнение в наших настоящих желаниях, теперешних, а получаем совершенно противоположное, чего и не просили. Как-то вдруг получается так. И мы довольны, оказывается, еще этим. Как это может быть? Если я прошу одно, получаю противоположное ему и доволен. Один не получает, а если 10, то получают. Ну-ка. Каждый помогает другому, никто ничего не знает, вместе находим решение. Отыскиваем Творца мы с вами, товарищи. Ну, я обещал, давайте.
Просим вместе, просим не каждый себе, потому что просим вместе всем. Что у меня при этом получается? У меня при этом ничего получиться не может. И меня эгоистическую, я имею в виду. Но когда мы просим вместе, что-то получается. Какая-то суперпозиция, какой-то результат, что-то выходит. Вот что попросим, то и получим. Если мы просим все не себе, еще не нам, не наши десятки, наверное, что-то такое мы и получаем. Это не то, что мы просили, не то, что каждый просил, но то, что мы вместе попросили. А что бы нам не быть довольными результатом, но вместе. Вместе мы должны быть довольны, поодиночке нет.
Ну, почему-то с одной половиной вопроса у меня совсем нет проблем. То есть, как бы, сын просит у отца подарок, и отец говорит: да, я куплю тебя, ну, ты только вот хорошо за этот год отучись. Когда сын хорошо отучивается, он получает этот орган чувства и получает совершенно новый инструмент, подарок уже не нужен. Уже как бы спасибо отцу за то, что заставил учиться. Но почему, когда я прошу один, эгоист, я не получаю ответа. А вот когда мы вместе, ну, я обманываю себя ради вас, там, как ни выкручивай, все равно там за этим всем стоит фараон. Тебе, мне, ради тебя, ради себя, ради них. Как это срабатывает, я не знаю. Потому что как-то получается обход закона. Сумма эгоистическая, а ответ, как будто бы есть экран.
Как может быть, что он просит меня, а получим еще и довольны немножко. Да уж, опять же. Да, интересно, по одному не получаем, то в принципе понятно, что. Знаете, мне кажется, я это как дырка от бублика. Ну как же в дырку-то получить можно? Нельзя ничего получить. Если 5, значит дырок соединяется. То из этого... То сюда как-то можно получить. Ну, в общем, интересно. Что-то при соединении этих пустот дополнительно, видимо, появляется. Это емкость, что ли? Не знаю даже. А как, почему противоположное мы получаем и при этом... То есть ждали одно, получили другое. Вот не другое получили, противоположное. И при этом счастливы. Чудеса.
Ну, если десятка группа просит исправления, то, конечно, она чувствует себя больной, но еще не знает, что значит быть здоровой. Поэтому получает что-то, что она не знает. Но так как она оздоровилась, причем оздоровилась от Творца, как она может быть недовольна? Конечно, она довольна. Наверное, так. Это свет исправляющий, а свет наполняющий, по всей видимости, здесь какой-то другой процесс, но очень высокий. Десятка эгоистов, ну, по всей видимости, подобие свойств. Единство, хоть и эгоистическое. Опять же, что такое просят? Почему мы получаем, если эгоистически просим вместе, а не в одиночку? Вообще, что считать просьбой? Даже если эгоисты просят у Творца, просят из своего единства, просят исправления, ну, наверное, они и получают, потому что они соединились ради того, чтобы исправиться, стать подобными Творцу. В любом случае, от эгоисты исправляются и переходят в подобие. Нет противоположного состояния другого. То есть с этого все начинают. Вернее, это уже продвинутое состояние. Ну, в общем, вот так.
Если десятка просит и получает, и не то получает, да все на то получает. Все, что просит, то и получает.
Нам не хватает только важности Творца. Если бы она нам сейчас раскрылась, важность свойства отдачи, то мы бы моментально откинули бы эго и смогли бы соединиться и уподобиться. Вот так свет изменит наши эгоистические желания. Вот, а в десятке, наверное, потому что у меня у одного нету направления. Я не знаю, куда оно. Я хочу идти от эго, но куда? Я не понимаю этого. А когда уже есть десятка, я выхожу наружу. Я знаю, куда идти, какая сторона противоположная от моего эго.
Говорят, что вся духовная конструкция представляет собой 10 сферот. Допустим, учение 10 сферот. Все миры, вся система – это 10 сферот. Как мы можем из себя, из наших 10 товарищей, представить себе такую конструкцию, как 10 сферот, которые связаны между собой, и в них полностью раскрывается весь свет бесконечности.
Спасибо за вопрос.
Это меня начальство попросило добавить вам еще один урок. Ну, давайте.
Ну, что ж, то есть где-то... То есть если я, допустим, отрицательные свойства в этой структуре Малхут, вот, то, значит, какое-то соприкосновение первое с группой, в связь, которую я получаю в отрыве, с помощью света, конечно же, в отрыве от свойств Малхут, в сокращении, будет первой сферой над сферой Малхут. Вот. Как мы сейчас отправимся в путешествие по всем остальным восьми сферотам, я не знаю.
Ну, я хочу упростить немножко задачу. Так, если мы приходим вот сейчас, вот мы приходим к одному желанию, то это и называется вот так вот, вот к этому соединению, к этому кли. То это называется, что мы соединяемся в 10 сферот. То есть
То есть это не персонально, что вот кто-то будет Кетером, а кто-то будет, не дай бог, Тиферет, например. Не прям по телам, все-таки это наш вот малиновый шарик, как его там называли еще год назад. Он будет иметь такую структуру, и каждый из нас в отношениях с этим центром, с этой группой будет иметь такую структуру.
Да, действительно, не стоит товарищей расставлять в виде сферот, но одну сферу я знаю точно. Одну, самую такую темную, я очень хорошо ощущаю, и вы все остальные. И удивительно, насколько, я уверен, в других десятках это тоже происходит, насколько вначале не чувствовалось, насколько вы разные, а потом в процессе работы вот эта вся разность, она вот стала какой-то общей, она стала моя разница в каждом из вас. Я такой, я иначе немножко смотрю, я здесь вот так, я здесь вот. То есть как бы каждый из вас, он приблизился ко мне. И, наверное, вот так вот эти идеи сферот, это желание по отношению к свету, да, разные качества.
Да, продолжая, как мы можем представить из 10 своих товарищей в десятке 10 сферот, абсолютно связанные между собой. Да, висну что-то. Ну, опять же, только так, что что-то это единое целое. Единое целое, которое я вижу. Я вижу, как 10 разных, как бы 10 разных объектов. И себя в том числе, кстати. Эго так хитро бьет картинку. Ну, то есть, как вот, ну, может быть, примерно, наверное, подходит. Как белый свет, призма бьет его на цвета радуги 7. Если на них посмотришь, на 7 цветов, они абсолютно разные. Частота, спектр у них разный, там, частота разная. А интересно, а суть-то этих 7 цветов радуги-то этот белый цвет. И когда ты их вместе, если ты их вместе сложишь, точно так, как их призма разбила в обратную сторону, то видишь белый свет. Нету там этих цветов, есть белый. Вот. То же самое, видимо, здесь сферот, то, что я вижу. Тут белый свет, разложенный в спектр моим эгоизмом. Как-то так вот, наверное.
Ну, наверное, мы прикасаемся к этому только связь с Творцом, группа, отношение к Творцу, отношение Творца к группе, к человеку, ну, к группе, к десятке. Наверное, много есть.
Давайте представим себе, что нам надо обратиться к Творцу со словами благодарности. Сможем ли мы найти такие слова? Ну, за дело, не просто так. Есть ли нам за что-то его благодарить? Хотя нет никого, кроме него, и все прочее. Может быть, это только наоборот еще и усугубляет. Ну, попытайтесь в круге найти какие-то там пару предложений куцах благодарности Творцу.
Да. Да, есть.
Спасибо, что создал зло, да, что-нибудь такое. Ну, в общем, действуйте.
Да, да, есть. Можно поблагодарить за будущее состояние, за то, что уготовано. И действовать, исходя из того, что молитва уже реализована, и это состояние наступило. Как-то так. Не знаю, с пустоты благодарить за будущее, наверное, можно.
А для меня творится-то десятка, которая сейчас здесь. Вот. И моя благодарность им, огромнейшая благодарность. Не пускают меня. Не знаю, кого я там вверху благодарить. Вот. И вас можно пощупать, вас можно обнять, вас можно послать. Вам великая благодарность.
Ну, благодарность — это чувство, и оно сначала приходит в чувствах, а потом, наверное, как-то иногда можно выразить словами, иногда нельзя. И вот в материальной жизни бывает так, что кто-то что-то делает очень большое, и если идет искренняя благодарность, то это покрывает любое действие такое. То есть это равная расплата получается какая-то такая. Вот. И мне кажется, что, я не знаю, но, наверное, буду благодарен Творцу за то, что у нас есть вот эта точка, в которой мы можем ощущать, что нет никого, кроме Него. То, что мы не полностью с Ним слиты и ничего не ощущаем, и не наоборот, а именно вот. Вот эта точка есть, которая ощущает, что есть Творец, и что Он един, и только Он действует, и что Он добрый и творит добро.
Благодарность — это связь уже какая-то минимальная. Благодарность — это начало согласия. Благодарность — это согласие с исправлением свойств, значит, это уже какое-то раскрытие. За все это стоит благодарить, ну и, конечно же, благодарность за цель великую, товарищи, за Рава, книги.
Благодарность за то, что дает нам такую возможность, не знаю, как сказать, силы, вот этой темноте, несмотря ни на что, стремиться к возлюбленному, ждать его. Вот это вот красивая фраза такая, когда я — это группа, и ложа — это клик, который мы готовим, и темнота — это наше усилие. Сейчас вот усилие, несмотря ни на что, объединиться и призвать его к нам на ложе возлюбленного. Это за это благодарность. Это, конечно, его работа. Иначе невозможно это делать.
Да, не нужны родителям обратно протянутая игрушка. Им нужно выполнение цели. То есть мы выполняем цель творения, цель, которую Творец нам дал. Это и есть благодарность. Так что, наверное, да, это объединение, продолжение объединения, раскрытие совершенства Его в нашей работе Творца.
Несмотря на все недовольство, которое есть внутри, всегда есть. И есть о чем поблагодарить. За то, что не дает убежать. Это просто какой-то невероятная вещь. За то, что есть группа. Это тоже, если задуматься об этом, ну, просто какой-то нонсенс. Это противоречит вообще всему. И группа как мать. Возится со мной, терпит, не знаю. И вот так вот, глядя на это со стороны, как бы вроде бы понимать, что и он же делает меня таким ну, и слабым, и плаксивым таким, и в то же время большое спасибо.